Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть седьмая. Оказавшись в лагере беженцев, свенгеры, шарумы, алохи и прочие не на шутку разгулялись, отмечая свое спасение. Откуда-то появилась раки и вино. Под защитой вышек и часовых всякий увидел себя героем. Кончилось тем, что заплясали даже старухи. Начальство разрешило голдящим не успокаиваться до утра. Яков сидел с котом и с мальчишкой Шейлохом в стороне от праздника. К его костерку постоянно наведывались парламентеры, упрашивая разделить с остальными общую радость. Но упрямец только молча посасывал трубку. И тогда посланцы, разводя руками, возвращались и вместе с остальным хором вновь искренне свидетельствовали: «Бог спас нас! Он нас спас! Он не мог не спасти, не помочь!» Старый Шарум и Лейба Шахнович нараспев читали Давидовы псалмы. Под подобный речитатив многие уже строили планы. Кто-то мечтал о Мюнхене, другие склонялись к венским пригородам. Дальновидные Свейнгер и Елохим замахнулись на Гудзон. Яков, слышав всю эту развязную болтовню, сердито выколачивал из трубки пепел. Затем старик обратился к Шейлоху. «Родители твои, видно, осчастливят собой Америку. Ну-ка, дай ощупаю твои ноги, малыш. Да ты не вертись, стой спокойно». Потрогав затем икры мальчугана, он удовлетворенно произнес: «Хорошие у тебя ходули, крепкие, то, что надо». У отшельника даже поднялось настроение. Однако он не преминул отчитать Баруха и его приятеля, как только эти два молокососа вновь приблизились просить прощения. «Я слышал, Барух, ты громче и живее всех покрикивал: „Бог для нас“», — встретил их Яков. «Так вот вопрос, только ли для вас Господь?»
«Для кого же еще?» — с настороженностью откликнулся Барух.
«Впрочем, тебе, как никому, должно быть известно, с кем быть Богу. Сам же твердишь постоянно: не мы ли избранный народ?»
Ответа было достаточно. Вредный старик тотчас ухватился за повод.
«Это ты, Барух, твердишь, с кем быть Господу, а с кем нет? Ты, возможно, впервые узнавший, что значит его милость? Они попались бы нам по дороге насильники, ты бы о нем и не вспомнил. Или прозрел Елохим, который не позднее, чем вчерашним вечером, камнем грозился убить моего кота».
«Пойдем отсюда», — скрежеща зубами вымолвил Елохим. «Немедленно возвращаемся».
Яков распалился. «Вам, соплякам, едва отошедшим от страха, дано ли понять, кто есть он? Мюнхен и Вена — хорошие места, но лишь для того, чтобы отсидеться. Не жить, а отсидеться, чертовы вы тупицы!»
Мури по-прежнему остался невозмутимым свидетелем горестных дум, в пылу гнева высказанных Яковом вслух. Никто более не отважился потревожить старого сумасброда. Яков отправился спать, не сомневаясь, что если кто и останется с ним, так только этот странный, но весьма сообразительный кот Шельма. Крошечный дух, сделавший своим жилищем куст мелколистного шиповника, разглядел, как в полночь Мури выскользнул из палатки. Наблюдательная стихиалия была явно в курсе дела.
«Неужели ты собираешься покидать двуногого? Имей хоть каплю благодарности!»
Мури мгновенно отыскал глазами ветку, на которой сидел критик, но промолчал.
«Как же его сердце?»
Укоризненно продолжал дух.
«Оно привыкло к человеческому негодяйству. Но уж точно в чем не сомневается, так это в твоей преданности, лукавое животное! Какое мне дело до человеческого сердца», — ответил Мури, принюхиваясь к ветру. «Старик огорчится. Что мне до старика?»
«Как тебе еще не свернули голову?» — возмутился дух, протестуя против подобного цинизма. «Или ты в рубашке родился?»
Здесь, так заурчав, что обитатель шиповника невольно онемел, Мури проявил истинный психологизм.
«Устремление!»
— кротко, со снисходительной укоризной, пояснил он глупцу.
«Разве этого недостаточно для настоящей брони?»
Далее путь кота пролегал от Зеницы до бани Луки, а от нее к Приедору, реке Сави, на город Крань. Когда Мури пересекал Тягловские горы, пришла зима. И той же зимой уже знакомому нам ученому Питу Стауту улыбнулась удача. Питомец цирка в Урюпинске гусь Тимоша, в начале карьеры совершавший нехитрые вычитания и сложения до 10, не без помощи подсовываемых ассистентами сухариков, мгновенно стал знаменитостью. Во время представления, не обещавшего ничего из ряда вон выходящего, птица потрясла дрессировщика неожиданно, без всякой тайной подсказки, два раза ответив «га», на приказ какого-то особо въедливого зрителя разделить пополам 4. Фома неверующий не унялся. Тимоша вновь прогагакал и вновь угадал. Посыпались вопросы, на которые незамедлительно следовали правильные ответы. Дрессировщик, тертый калач, в послужном списке которого был не один десяток вышкаленных кроликов и петухов, вытирал холодный пот. А гусь с тех пор продолжал делить, вычитать, умножать и складывать трехзначные цифры и ставил рекорд за рекордом. Местные киношники собрались было уже снимать фильм, но здесь вмешались власти, категорически запретив выносить сор из избы до прибытия особой комиссии. В тот знаменательный день у клетки с Тимошей и двумя гусынями было весьма оживленно. Кроме Пита Стаута и его самого верного последователя, микробиолога Чарльза Ленсера, здесь толклись представители Челябинской парапсихологической школы и три потомственных колдуна. Уже достаточно подуставший Тимофей неохотно продемонстрировал иностранцу свои возможности, разделив 444 пополам. Экспрессивного Стаута чуть удар не хватил.
«По плоду узнаешь дерево, Тимоша!» — бормотал Стаут в невероятном волнении.
«Я непременно добьюсь, чтобы тебя продемонстрировали на Стокгольмской конференции. Беланже и его подельникам должен быть нанесен окончательный и сокрушительный удар», — повторял Стаут в экстазе, не отрываясь от прутьев. К своему нескрываемому огорчению доктор ничего не добился. Тимошу ему не отдали. Вскоре после визита иностранца ученый гусь был доставлен в засекреченный столичный НИИ и окончательно исчез из поля зрения не только сторонников Фазерленда, но и всемогущего ЦРУ. Любопытство Пентагона можно было понять. Зимой 1993 года на полигоне в Неваде с треском провалились опыты по массированному применению боевых тараканов. А кот бежал и бежал. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.